Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Сегодня продолжение, если кто не в курсе, сегодня продолжение в той лекции, которую мы как раз были, ну как, это больше свободное общение, свободный полет. Мы отвечаем на вопросы сейчас пока, которые накопились. И если кто еще не свой вопрос не сформулировал, можете сейчас сформулировать на листике и передать его сюда. Или можно даже так и сложить его на самом деле. Это первое. Второе, вопросы, которые уже были записаны. Если вы их помните, озвучьте, пожалуйста, кто их писал в этот раз, потому что я листик забыл дома. Простите меня. Вы помните,
мы
да?
Остановились на Мавачандусе.
Да. Да.
Такое служение в семье, как предсказывается служение, то есть само понятие, как служение, значит, это обязанность, да? А что такое так предсказывается служение? Ну,
угу. Сейчас мы тогда этот вопрос в первую очередь осмотрим. Еще. Вы задавали, да?
Нет, мы задавали, но вы уже ответили. Да. Там, насколько я помню, еще в прошлый раз, как делать мужа преданным.
Ага. Там, да, был такой вопрос, точно. Кто еще помнит? Я в тот раз зачитал вопросы. А кто написал вопрос? Наверное, их сейчас нет. Там связано с Украиной, с защитой Родины и...
Мужчина
какой-то, да, задал, что вроде бы, с одной стороны, это все, все эти границы, это да, условности, это иллюзия, это нереальность, да, с другой стороны, есть чувство, как бы, долго идти защищать свою Родину, да. То есть такой вопрос был такой, да? Вопрос?
Можно мне?
Сейчас. Да. Помните, да? Он так звучал, этот вопрос, да?
Да. С чем связана ситуация на мужчине?
Хорошо. И что?
Я вам сейчас правду скажу.
Вы ответите на вопрос?
Я проработала 12 лет госслужащим.
Ага.
Я работала горсовет, облсовет, юстиция областная. Я дослужила в 31 год до 6 ранга. 6 ранг – это наивысший ранг госслужащего. Выше нет. В 31 год. Вообще такой ранг получают, ну, лет 45. Я закончила 2 университета одновременно. Экономический и юридический. Я видела это все изнутри. И я вам могу сказать, что вот это то, что то сейчас, то, что происходит, я видела это все изнутри. Потому что я юрист. И все, что проходит, регистрируется, все, все документы проходят через юродел. И только через подписи юриста. Есть люди, очень сильно богатые, которые между собой не поделили деньги. Как манипуляция происходит людьми, я сама лично подписывала. Это был мой... Я не хотела этого делать.
Это сейчас не основной вопрос, поэтому мы его оставим напоследок. Да. В конце, если будет потребность,
мы... Я вам хочу сказать, что вас вводит в огромную иллюзию.
Да. Поэтому мы здесь собираемся, чтобы эту иллюзию развеять. Да? Угу. Вы вопрос задавали в тот раз? Какой-то? Вы писали, нет? Нет, какой-то. Ну хорошо.
Мы разобрали то, что я задавал.
А, разобрали. Значит, мы тогда начнем ваш вопрос разбирать, да? Угу. Потому что он очень важен. Там кто-то еще собирался идти, потому что это очень важно, особенно для семейных.
Да, они сейчас
начали.
Тогда давайте, может, еще какие-то вопросы.
Там еще был вопрос, чтобы оставить человеческие отношения после разрыва отношений, чтобы было...
Что сделать?
Оставить нормальные человеческие отношения после разрыва.
А, как оставить человеческие отношения, как сохранить человеческие отношения, были дословно, да, после разрыва отношений.
Я считаю, что тоже вы как бы посоветуете все это.
Ага.
Уже разорвали.
Просто есть у нас вот парень в конце сидит, светленький, он в поиске супруги жизни, готовый ради нее отдать.
Нет.
Служить ей до конца всех. Нет, уже не готов.
Я не шучу.
Поэтому, если что, можете обратить внимание на него.
Есть здесь кто-нибудь, кто видит... Ну, не таким зрением, как все люди.
Кто смелый? Признавайтесь.
Можно перефразировать?
Есть ли здесь... Да, ясновидящий.
Да, есть. Он там сейчас внизу находится, где-то гуляет. Серьезно?
Я в зале имею в виду. Зале нету, да?
Но мы ко всем себя не относим. Потому что мы по-любому, по-другому видим, чем там за бортом.
Да, конечно, мы видим по-своему. Видим у каждого свою.
Хорошо, ну что, еще какие-то вопросы есть?
Можно вопрос?
Да.
Я по поводу детей. То есть, ну, если ребенок начинает расти, он формируется, он делает ошибки, как бы это может и возрастное все. Но вот как реагировать, да, родителям на эти ошибки, как.
Сколько лет ребенку?
10 лет.
Мальчику.
Почитайте книгу Гиппенрейтер. Как общаться с ребенком как?
Поймите, книга это что-то...
Это долго, а я сейчас быстро отвечу.
Да.
Книгу целую надо прочитать, и нужно мудрее, а я быстро отвечу. Так, ребенку 10 лет, да?
Да.
И И он, это мальчик, да?
Да, но тут ситуация такая, что, понимаете, с детства он на все реагировал так, что, то есть он истерически реагировал, если что-то не по его. То есть он закатывал истерику, плакал туда-сюда. Когда он пошел в школу, это получилось проблемой, потому что дети, ну, начали его это сам. И, но сам по себе мальчик очень рослый, и теперь он просто применяет силу не агрессивно. Его ярость оградить нельзя. И объяснить ему это очень тяжело. Ну, то есть не нахожу точек соприкосновения с этим.
И вы это считаете ошибками?
Моя ошибка, да.
Нет, как вы сказали, что ребенок совершает ошибки. Как родителю реагировать на ошибки ребенка или на свои ошибки?
Нет, он, понимаете, он, ошибка его в том, что он это не признает. Он не признается, он начинает врать. Он врет очень сильно, врет, то есть до последнего, то есть сражается.
Так что, вопрос в чем заключается?
Ну вот как?
Ну, вначале как был вопрос один.
С ребенком, да, в таком, ну, такой ситуации.
Если он понимает, что ребенок...
То есть если ты видишь, что у тебя сын растет агрессором, да, то есть он агрессивно относится ко всему. То есть и это, ты понимаешь, твоя ошибка была, что ты когда-то разрешил ему применить силу.
Хорошо. Я на этот вопрос отвечу, потому что он как бы не сильно длинный, и как раз все сойдутся, и мы уже будем отвечать на самый важный вопрос, который касается семейных отношений и всего остального. Ребенок в 10 лет, откуда мы получаем информацию? Откуда мы получаем образ мысли, поведения? Откуда мы это берем? От общества. И первое общество, в которое попадает ребенок, это родители. Поэтому если ребенок агрессивно ведет себя в окружающей среде, если он очень жестокий, это означает, что он видел пример отношений между мамой и папой. Жестокие отношения. Это первый вариант. Второй вариант. С ним очень жестоко поступали, то есть несправедливо, его постоянно наказывали, его постоянно обвиняли в чем-то, его постоянно подавляли, его инициативу или какие-то желания не удовлетворялись. И он от мира получил просто такую установку, что в этом мире все плохо. Все плохо. Этот мир приносит одну боль. И у него другой просто установки нет, он не видит по-другому этот мир. Поэтому он на него реагирует таким образом. Этот мир. Поэтому не с ним нужно бороться, нужно работать с родителями, нужно понять, что мы делаем не так. Во-первых, ребенок, сын, может ошибаться. Это нужно принять. Он, мало того, он должен даже ошибаться, чтобы учиться. Но когда он ошибается, что делают родители? Родители начинают его критиковать, начинают его обвинять, начинают его поправлять. Таким образом, вы не даете ему самому вырасти, взять ответственность за то, что он делает. В этот момент, когда сын ошибается, ему нужно просто сказать: ты совершил ошибку, ты взрослый человек, ты можешь ее исправить. Не подавлять его, не ругать. Как ты мог? Как ты? Ты что, дебил? Как ты такой, ты сякой? Все, то есть ему уже определили, то есть повесили на него погончики определенные, да? Ты такой. И естественно, он будет просто проявлять то, что родители ему говорят. Родители ему говорят: ты негодяй, ты подонок. Он то же самое будет, он будет то же самое нести в мир. То есть он просто будет проявлять то, что получает от родителей. Поэтому особенно в 10 лет. То есть сыну нужно дать свободу. В каком плане? В том, что он может совершать ошибки, он может совершать даже глупости, если это не смертельно какие-то ошибки в плане даже взаимоотношений. Вы ему просто рассказываете, каким образом, своим примером показываете, и каким образом этой ситуации можно было бы избежать, например, да? Или как поступил кто-то когда-то в подобной ситуации. Или приводить примеры других людей в подобных ситуациях. Или свой пример еще лучше, да. Но свой пример может не сработать, потому что, скорее всего, что у него уже авторитета родителей нет, поэтому свой пример не сработает. Может сработать авторитет какого-то неизвестного человека больше, чем отца, если отец уже потерял свой авторитет. Вот. Потому что если ребенок такой агрессивный, значит, как правило, отец потерял авторитет, и это означает, что все, что он будет говорить, я вот в свое время делал вот так. Ну это ж ты, а я так не буду делать, потому что я не хочу быть похожим на тебя. Но, по идее, сын хочет быть похожим на своего отца, если он действительно в него влаживал, любовь давал и так далее. То есть, если он для него первым авторитетом, как и должно быть, остается. Поэтому он хочет быть похожим на отца, поэтому очень, очень просто можно говорить. Я своему сыну рассказываю, как я, вот он когда-то, я его прошу, чтобы он тренировался. Он, я устаю, я не хочу, я то-то-то. Я говорю, я когда был в таком-то возрасте, говорю, я знаешь, как тренировался. Я ему рассказываю, он слушает. Ему интересно. Я вот это делал, вот это делал, вот это делал. И он начинает потихоньку делать так же. А если этого нет, то тогда нужно пример какого-то другого человека приводить. Какой-то другой личности, может даже из Бика. Или просто он там ниндзя любит, например, ниндзя для него авторитет. Ниндзя, или там черепашка ниндзя, или какой-то там, не знаю, там, Рэмбо или Шварценеггер. Ты знаешь, что Шварценеггер делал, чтобы стать таким? Вот это, вот это, вот это. А ты знаешь, какие качества необходимы для того, чтобы вот это, вот это, вот это?
Какие перечислить? Что делал?
Шварценеггер?
Нет. Вот...
Кто?
Вот я, допустим, пытаюсь сына своего уговорить ходить на занятия там, желательно, чтобы это было.
Сколько ребенку есть? Сыну сколько?
8.
8 лет. Да, его нужно отдать в секцию, где есть мужчина. Нужно спросить, ну, во-первых, пусть он сам выберет то, что ему интересно.
Я...
Посмотрите, что его интересует.
Я объездила весь город, но он везде, у него такой характер, что если на него начинают оказывать давление...
Ну, мама, конечно, особенно мама. Сын, если и... Сыном должен заниматься отец. У вас, я так понимаю, муж... Ну, ушел, я помню, нас рассказывали.
Муж ушел, потому
вы остались
что...
сами, да, я понял. Вы остались сами, и, естественно, ваш авторитет не будет влиять на сына. Вы не сможете на него влиять. То есть мать, она может только через слабость влиять на сына. То есть, она
я
может...
ему сказала, а вдруг меня будет кто-то обижать?
Да,
а
она
ты
будет,
меня
надо через слабость.
Не сможешь влиять.
Да, это во-первых. Во-вторых, когда мать разговаривает, она не должна разговаривать уже после 8 лет с позиции превосходства, потому что ребенок, он подсознательно понимает, что...
Нет, он мой друг.
Мужчина, он подсознательно чувствует превосходство над женщиной. Даже маленький мужчина, он чувствует, что я превосхожу женщину. И если мать с позиции сверху как бы его что-то от него требует или просит, и он чувствует вот это вот подавление такое, да, его собственной инициативы, тогда он будет отказываться, потому что ему нужно самому принять решение. Поэтому ему можно давать просто какие-то варианты решения, да. Вот смотри, вот это, вот это, вот это. И что ты из этого выберешь? Кем бы ты хотел быть в будущем? Вот этим или вот этим? Никем. Хорошо. Вот этим. То есть предлагайте ему варианты. Первое. Второе. Что его интересует? Вы смотрите, он смотрит какое-то кино, ему нравятся какие-то там люди. Или какие-то там, я не знаю. То есть нужно... Да. И вы можете на эту тему с ним разговаривать.
Говорил.
А чтобы таким стать, нужно вот это, вот это, вот это.
Говорил.
Тогда. Значит, я не могу помочь вам.
Для девочек другое, да?
Что касается сына, то нужно восстановить авторитет отца. То есть для этого мать должна начать отца уважать, что, скорее всего, не происходит в вашей семье. Мать, ну, то есть жена, когда муж что-то говорит, она огрызается или там что-то еще.
Ситуация немножко другая.
Пугается.
Ну, как бы... Мы сошли с женой, когда Никитке еще годика не было, да, и, наверное, я его принял, то он раньше меня принял, чем я его принял, да, я его поздно принял.
Как то есть вы взяли жену с ребенком?
После 7 лет.
Да?
Но все равно, да, то есть переубедить себя, это очень тяжело. Когда ты принял это, ты пытаешься, то есть я вижу, ну, например, я вижу в нем свои ошибки, которые я делал. Ну, такой человек, я дам, может, я жестокий, да, учить, может, не мое, людей. Потому что я жестко подхожу к этому, и вот это именно жесткость моя, то есть, ну, я никогда руку на него не поднимал, то есть этого не было. Но именно словесно я слишком бывало задал.
Я своего брата просто доводил до слез словами, просто так установился, так, вот, два-три слова, и он уже плакал, а я продолжал так.
Да, это бывает.
И он такой, ну, истерика была. Поэтому слова сильнее, я так просто свой гнев изливал, потому что он мне доставал.
Вы давали младшему, слабому?
Да. Да. Вот, поэтому...
Но вы получали, значит, это от старшего.
Морально?
Да.
Морально он чувствует подавлять даже, ну, морально это еще сильнее, чем физически, потому что физическая боль получила, она прошла буквально через 5 минут, уже не больно, морально остается очень долго.
Не
может даже оставаться на годы. Поэтому нужно разрешить ему ошибаться, нужно разрешить ему проявлять свою личность.
Сабля рано заживет, а слово век в тебе живет.
Свою инициативу, то есть, проявлять. Пусть он берет ответственность за это. Что ты сказала?
Ну, может, своя.
Да, он родился, свою жизнь прожил. А получается, и тот факт, что он просто проявляет вашу жестокость, он проявляет, показывая вам. И вы на это плохо реагируете, потому что вы видите в себе, что у вас это проблема. И поэтому, как только он ее проявляет, вас это сильно раздражает. И вот вам нужно научиться контролировать, что это не его, это мое, это мне нужно. Он просто сейчас меня тренирует, чтобы я научился принимать его таким, какой он есть.
Это как индикатор.
Да, он индикатор. Правильно.
То есть его ошибки, я понимаю, что это мои ошибки, что я что-то не так.
До 14 лет вам нужно его воспитывать, но опять же не с позиции подавления, а с позиции «ты можешь, тебя получится», ты как бы подсказывать ему, помогать где-то. И ты можешь ошибаться. Он должен понять, что он может ошибаться, ему за это ничего не будет. Это его ошибка, и он сам ее должен решить. Все. Иначе он не научится брать ответственность. Это самое страшное для мужчин. Самое страшное для мужчин. Он будет просто инвалидом. Хорошо, ну где наш этот самый? Хорошо. Служение. Вот. Если честно, я сразу, то есть мы отвечаем на вопрос, как научиться в семье бескорыстно служить. Если честно, я в тот раз избежал этого вопроса, потому что я чувствовал, что я не до конца понимаю, что вы хотите сказать. И в этот раз мы два раза его набегали, да? И в этот раз наконец-то я понял, что вы имели в виду. Когда спросили, как бескорыстно служить. И как раз это то, что я только что рассказывал одному преданному. Это одна из самых больших ошибок в семье. Вообще во взаимоотношениях. Но в семье это проявлено очень ярко. Дело в том, что мы путаем долг и служение. Вы знаете, что есть мужчина и есть женщина, и у каждого есть свои обязанности. Да? Вы это уже слышали, мы уже много лекций прочитали о том, у кого какие обязанности, да? У женщины, вы знаете, дом, да, семья, хозяйство, там все, быт, там и так далее.
Очаг, семейный
да.
Очаг.
У мужчины это внешняя деятельность, он зарабатывает деньги, он заботится о жене, защищает ее. Там жена его вдохновляет, а он ее защищает. И так они. Это то, что касается их долга. Это то, что касается их долга. И получается такая история. Мужчина говорит, ну я же, как ты не можешь, какая ты несправедливая по отношению ко мне. Да? Ты обвиняешь меня в том, что я ничего не делаю, а я с утра до вечера работаю. Я зарабатываю деньги, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе нужно было что-то купить и так далее, и так далее, и так далее. Она говорит, да не надо мне тебе. Как же не надо? Ты говоришь, что тебе не надо. Или она говорит, например, ты ничего не делаешь, ты
например, мне мой муж.
Она говорит, ты должен это, ты должен то, ты должен все.
Да.
А так мы вначале что? Сейчас я, наверное, опять то же самое говорю.
Муж жене должен теперь что-то говорить.
Она говорит, мне этого не надо.
Он деньги зарабатывает.
А, да, он деньги зарабатывает, да.
А жена при этом же тебя одинаковая, потому что мужа нет.
Да,
мужа
нет. Да. А теперь муж, а теперь муж говорит, правильно, теперь муж говорит, слушай.
А ты меня вдохновляешь. Любимая фраза.
Приготовь. Я так хочу картошечки, например, да? То есть я так хочу жареной картошечки. Вот так захотелось жареной картошечки. Она говорит, а, приготовь мне, пожалуйста, сейчас, да? Она говорит, там в холодильнике куча еды. То есть, или она говорит, ой, там мне с ней возиться, лучше тебе пшеничную кашу сварю. Это быстрее, или там, и так далее, да? И вроде бы, то есть, на чем основаны взаимоотношения? Помните, мы говорили, взаимоотношения основаны на желание удовлетворить друг друга, да? И вот служение – это тогда, когда я желаю удовлетворить другого, да? Понять, что он хочет, и удовлетворить его. А долг – это мои обязанности. Это то, что я делаю ради своего очищения, ради своего же блага. Понимаете? То есть служение направлено на удовлетворение кого? Объекта служения, да? То есть на удовлетворение партнера какого-то. А долг направлен на меня, на то, чтобы я очистился, я прогрессировал. То есть это, так или иначе, это моя обязанность. Если я его выполняю, я удовлетворен. Я удовлетворен. Это две разные вещи. Удовлетворить его или удовлетворить себя. И мы подмениваем это понятие служение и долг. И таким образом мы смотрим на себя и говорим, подожди, я тебе все делаю, я исполняю свой долг, да? А ты недоволен. А ты недоволен, например. Он женщина, мужчина, женщина говорит, что ты недовольна, что ты хочешь со мной разойтись, или почему ты хочешь от меня уйти, или почему ты хочешь еще что-то сделать. Да потому что долг, то ты исполняешь. Но взаимоотношения наши не развиваются. А по взаимоотношениям, а взаимоотношения для женщины самые важные. И взаимоотношения, она понимает, это то, что стоит выше долга. Просто не просто ты заработал деньги, принес их, сказал, вот деньги, у меня есть. Так это и так, естественно, ты должен был их зарабатывать.
И замолчи.
Да. Это и так, естественно, ты их должен зарабатывать. Так же, как жена, естественно, стирает. Ты у нее, она не лежит, а ты говоришь, любимая, я так буду счастлив, если ты мне постираешь сегодня. Она такая, ну ладно, я сделаю для тебя это, для твоего удовольствия. Нет, это и так подразумевается, что она и так стирает. И мы даже на это не обращаем внимания. Правильно, мужчины? Вы благодарите свою жену за то, что она постирала вам футболку.
Носки.
Или погладила. Благодарите?
Нет.
Да нет, это вообще целыми днями только надо. Спасибо, 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 потому что все по дому. Она убрала комнату, вы поблагодарили ее? Не, не поблагодарили, потому что, ну как, ну так, а кто что, все равно кто-то должен убирать?
Так неужели? Никто не замечает этого.
Конечно, никто не замечает, потому что мы считаем это само собой разумеющимся. И в принципе, это есть долг, конечно. Это есть долг, и долг мы понимаем, что ты это делаешь для себя. Не для меня сейчас ты убираешь. Это нужно понять. Ты убираешь для себя, потому что это то, что... Это твоя природа проявляется таким образом, что ты идешь готовить. Женщина естественным образом идет готовит, там за детьми ухаживает, там убирает, там или еще что-то делает, да? Это естественно проявляется. Мужчина естественно идет на работу и работает, естественно у него долг его зовет туда работать. Но когда мы говорим о взаимоотношениях и о семье именно, то здесь должно быть больше что-то, чтобы они развивались. Иначе просто исполнять свой долг, ну и что? А где взаимоотношения? А где любовь? Вот любовь появляется. Тогда, когда мы долгое время исполняем свой долг, это, в любом случае долг надо исполнять, я не говорю, что его не надо исполнять, это обязательно, для себя, для своего собственного очищения. Но чтобы взаимоотношения развивались, чтобы любовь появилась, любви нет вначале, Даже не мечтайте, если вы хотите влюбиться и думать, что это будет вечно продолжаться. Нет любви, ее нету сейчас, ну, на начальном этапе. Она появится потом, когда вы, исполняя свой долг, начнете делать что-то больше для второй половины. То есть, когда он попросил жареной картошки, а вы не можете ее пожарить, у вас есть холодильник, но он сильно хочет, вы встали, преодолели этот барьер и сделали ему, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. А когда она говорит...
Она должна сделать это с любовью.
С желанием его удовлетворить, да. Если он не так, что достал ты своей картошкой. Он думает, все, нет. Или он просит еще что-нибудь, чего-то может необычного, даже может быть чего-то глупого. Как правило, у мужчин как бы желания сводятся
к одному.
Очень минимальные потребности. Если ты именно тут удовлетворишь, то все, я просто все для тебя сделаю. Но это очень редко он может картошку попросить жареную. Так просто. Тогда для примера. В основном он оценивает, насколько она готова его удовлетворить, сексуальные желания. Да, и так. И он так, и с каждым разом все изощреннее и изощреннее. А вот так вот. Она такая, ты достал, что ты выдумаешь? Мне неудобно или еще что-нибудь, да? А он, оп, все, он говорит, не любишь меня, не любишь меня, он говорит, не любишь меня, да? То есть мужчина сразу говорит, ты меня не любишь. Если ты не сделала это, что я тебя попросил, ты меня не любишь. Хотя в этот момент она может заниматься очень многими делами, уставать и делать все для семьи, для дома. Но мужчина попросил вот сейчас, сделай мне чаек. Он говорит, ты что, не видишь, я так занята. Я сейчас стираю, убираю, глажу одновременно. И тебе еще чаек, а ты сидишь. Ты, может, ты сам себе сделаешь его, да? Вот этот момент мужчина проверяет, насколько сейчас наши отношения, насколько она сейчас адекватна, да, ко мне. То есть она меня сейчас вообще видит, слышит или нет. И она ему говорит, слушай, ты вообще не достал, нет? И он говорит, ты меня не любишь. Говорит, ты меня не любишь. Ну, женщина так же сама должна проверять мужчину, а мы жалеем мужчину. Мы жалеем
мужчину. Почему нельзя?
Мужчина приходит, сейчас я объясню. Мужчина приходит домой уставший. Как с мужчиной нужно поступать? Мужчина пришел домой уставший, он зарабатывал деньги, он герой. Он отпахал, да. Приходит, она ему говорит, пошли в парк погуляем, да. Она сидела целый день дома. Он такой смотрит, ты что, я отпахал смену. Ты сидела дома, понятно, тебе нечем было заняться, и у тебя, конечно, порыв, энергии куча, давай пошли в парк. Но в этом как раз, в этот момент проявится его любовь, его служение своей второй половине. Когда он, преодолев вот это свое, он должен понять, это мой долг был зарабатывать деньги, а теперь я влаживаю во взаимоотношения. Теперь я влаживаю в любовь, в нашу. И поэтому что мы делаем? Глубокий вдох.
Считаем до 10.
Сейчас, любимая, мне нужно побыть одному. Погневался немножко на нее. Потому что если ты сразу ей плюнешь там, ты че, и понесет тебя, то все, ей уже не надо гулять. Она в этот момент проверяет, еще взаимоотношения есть между нами или нет. Если ты в этот момент переломный пройдешь и скажешь, да, любимая, конечно. Она может даже передумать, скажет, а ты сильно устал? А может ты отдохнешь лучше? Она в этот момент начнет его жалеть. И это будет проявлением взаимности уже. Взаимно. Это уже будет проявлением развития. Это уже будет...
Это уже будет ближе к любви.
Да, это уже будет вложение во взаимоотношения на самом деле. Во взаимоотношения. Потому что еще раз, долг это твой долг. Это твои обязанности. Это то, что ты должен делать. А взаимоотношения, это то, что ты должен делать для себя. Для того, чтобы ты не деградировал. Для того, чтобы ты сам себе нравился. Чтобы ты сам был удовлетворен. А вот любовь, это то, что ты должен вложить в другого. Отдать другому. Фактически ты отдаешь часть своей энергии, своей силы, своей любви. Не знаю, чего еще. И мы путаем эти вещи, или мы смешиваем их и обвиняем друг друга, ты меня не любишь. И в принципе это верно, потому что, как я уже сказал, любовь это тогда, когда ты преодолеваешь желание свое собственное, я вот наслаждаюсь. Потому что Даже исполняя свой долг, мы все равно остаемся на платформе эгоизма. Потому что это мой долг, все равно ложное эго остается задействовано. И мы его делаем для себя все равно. Даже мужчина, зарабатывая деньги, он зарабатывает их в конце концов для себя. Хотя он говорит, я для тебя их делал. Но это обман, это иллюзия. Он их зарабатывал для себя, чтобы не выглядеть потом глупым перед женой. Вот и все. Чтобы потом, когда она попросит, чтобы он мог писануться, типа, вот я крутой. Но все равно он остается в центре. А когда мы говорим служение, я должен переместить себя с центра и поставить в центр того, ну, объект любви. Объект любви. По крайней мере, и смотрите, мы хотим служить Богу, да? И почему нам так сложно этот процесс дается? Бхакти, говорится, очень сложно понять. Именно по той причине, что мы здесь, живя в материальном мире, не учимся этому. Что означает служить Богу, что означает любовные взаимоотношения с Богом. И так как у нас этого опыта нет, поэтому придя в духовную жизнь, мы на одном месте. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А опыт где мы можем получить? В семье, конечно. Вот тебе дается. Семья – это как раз те взаимоотношения, которые можно потом перенести в духовную жизнь. Если ты в семье научился строить взаимоотношения, то ты научишься строить их везде. То есть тебе можно давать громадные проекты, и ты будешь их реализовывать. Потому что принцип, сам принцип отдавать именно бескорыстно, это принцип духовного мира. Это принцип духовного мира. И если в семье этому научиться, даже больше скажу, мы сначала в семье должны этому научиться, а потом мы уже сможем прийти в храм и здесь что-то начать практиковать. А мы приходим, мы в семье еще не научились, мы в семье друг друга бьем морды, да? А приходим сюда, и тут корчим себя преданных, да? Я тут служу, я тут слуга такой, да, великий. А все равно продолжаем служить кому? Продолжаем себе служить, себе, свое ложное эго тешить, что я крутой, или я такой, или я сякой. Понимаете? Все равно продолжаем служить себе. Поэтому вопрос духовной практики – это вопрос избавления от ложного эго. Ложного эго. А избавление от ложного эго означает «я отдаю», без желания чего-то получить себе. Поэтому муж не просто жену ведет в парк и думает, ну ладно, я сейчас своджу в парк, потом, когда мне надо будет, я попрошу, и она. Скажу, ну я же тебя сводил в парк, я же сделал тебе приятное, теперь сделай мне приятное. А он ее ведет в парк, потому что он хочет ее видеть счастливой просто, и все. И когда это происходит, она получила счастье и такая думает, слушай, я хочу его сделать счастливым. И она знает, что ему нравится, или что он хочет. Или она подождет, когда он только попросит, она сама побежит быстро сделать. И так взаимоотношения начинают развиваться, углубляться. Понимаете? Это означает бескорыстное служение. Это очень сложно. Мы сейчас сидим и думаем, для нас это космос. Боже мой, это надо практиковать. Это надо вот так вот каждое мгновение ломать свое ложное эго. И с ним договариваться. Слушай, брат, ты сегодня отдыхаешь, короче. Я после воскресенья, я уверен, что вы гораздо, вы лучше справляетесь с тем, о чем я сейчас говорю иначе. Я бы здесь сейчас не сидел. Вот такие дни, допустим, да, вот как сегодняшний день. Там утром встал, там духовная практика, приехал в храм, приготовил пир. Туда-сюда, сейчас здесь лекция, вечером потом кто-то еще останется, консультация, и уже домой приезжаешь к 8, а дома еще нужно там, допустим, сегодня я не дослужил божествам чуть-чуть, да, и вот что духовный человек делает? Приедешь домой, у тебя божества, а ты уже уставший, ты уже не можешь, ну тебе надо, ладно, а тут ребенок: папа, я хочу с тобой поиграться. А ты уже, ты целый день все пахал, и ребенок тут ходит, я хочу с тобой поиграться. А знаете, да, для мужского ума детские игры так влияют.
Просто усыпляющий.
Ну, да, но это в лучшем случае. Но просто он сидит, он тупит, он вообще. Бред такой, я вот в этом должен участвовать. Я должен в этом бреде сейчас вот это, весь свой мозг, твой интеллект мощный. Я мог бы там спасти еще десяток человек сейчас, да? А мне сейчас, там час или сколько, вот, ну, пока он не наиграется, мне нужно сейчас вникать в этот бред. И, конечно, раньше была реакция какая, я занят или я устал, да? Но что означает работа над должным эго? Когда ты спланировал себе, спланировал, слушайте внимательно, когда вы спланировали себе день, я делаю это, я сделал, то есть спланировали так, как вам нужно, как ваш долг вам подсказывает. Служить божествам — это тоже долг на определенном уровне. То есть я еще не служу ему с любовью. Им с любовью, потому что, ну, ее нет, я еще не знаю, что это такое. Но я пообещал им выполнять определенные стандарты, я им пообещал. И если я буду плохо чувствовать, я себя буду плохо чувствовать, если я этого не сделаю. Потому что это долг. Спонтанность, она по-другому будет проявляться.
Жене что же обещает? Ну, только я плохо себя не чувствую.
Да. Мы плохо обещаем. И тут ребенок подходит и говорит, вот 8, уже понимаешь, что все, час тебе еще нужно божествам служить, потом нужно еще это, еще нужно то, ну хотя бы на полчасика сесть, чтобы тебя никто не трогал. И ты такой уже едешь, мечтаешь, приезжаешь, и ребенок, я хочу с тобой играться. И вот работа над ложным эго означает, что ты все свои планы оставляешь, потому что они твои, и участвуешь в планах тех, кто от тебя зависит. С ребенком сначала втыкаешь. И вот так, насколько это возможно. Там себя, стоп, я засыпаю, подожди. Вникаешь все вместе с ним. И он доволен, и он тебя отпускает. И ты думаешь, фу, хорошо. Ты заходишь в комнату, жена такая лежит. А, принеси мне, подай мне. Ты такой... Хорошо. Идешь еще там делаешь. И ты же понимаешь, а время идет, а тебе тоже и спать хочется лечь. А ты все служишь кому-то. А свой долг еще не исполнил. И вот это называется любовь. Это называется служение. Все остальное это притворство, это лицемерие. Понимаете?
А можно вопрос?
Нет. Я еще не ответил. Я еще не наговорился. Или жена просит что-то, а у вас было запланировано. То есть, ну все равно кто? Муж просит что-то, а жена запланировала. Взаимоотношения тогда, когда ты оставил все и сказал «да, любимый», сделал, потом продолжаешь свое. Это очень сложно перестроить. Мужчине вообще сложно перестроить.
Лектора по отношению к студенту.
Извините, я сюда прихожу, чтобы научиться этому. Вы правильно заметили.
Это не уважение.
Да.
Долг студента?
Поэтому я...
Нет.
Поэтому
если у меня возникает вопрос, вы сказали, извини, я не выговорился. Это неуважение. В первую очередь по отношению к женщине.
100%. Поэтому я прошу прощения вас. Извините, пожалуйста.
Виктора тоже.
Я буду исправляться, учиться. Благодаря тому, что вы сегодня пришли, вы мне вообще показали правду, чтобы я не думал о себе больше.
Если можно, я
продолжу. Спасибо. Все равно, так или иначе, я с вашего разрешения говорю. Если вы развернетесь и уйдете, кому я буду рассказывать, правильно? Вы мне даете разрешение, поэтому я говорю. Жена говорит, что у меня сестра, да, такой пример классный, муж жалуется на сестру. ничего не готовит. Голодный хожу, такой, и так вслух громко, так голодный хожу. Ну что ты, она ему, что ты там вот это рассказываешь? У тебя еды полный холодильник. Он говорит, так ту еду, что ты готовишь, я не ем. Потому что я не люблю твой борщ, не люблю твой там. Ну там же борщ стоит. Ну и что, что ты его не любишь? Зато мне удобно, я приготовила раз в неделю, на всю неделю. Зато мне удобно. Я свой долг выполнила, то есть еда есть, по факту еда есть. А то, что ты ее не любишь, ну это ты сам с собой разберись. Да? И получается, что любви нет, поэтому не удовлетворены один и второй. Долг исполняем, но почему тогда не удовлетворенность? Поэтому нужно с этой платформы. И, кстати, оправдания, все оправдания наши по поводу того, что мы делаем в семье, они так или иначе крутятся вокруг долга, но никак не вокруг любви. Так или иначе мы остаемся на платформе ложного эго. Поэтому у нас все трудности. Поэтому вы приходите к нам на консультацию, и все говорите о чем? Мое ложное эго не удовлетворено. Понимаете, как? Хотя некоторые говорят, что мне изменить, что мне исправить, где я не прав, конечно, это тоже очень хорошо. Но остальные ищут оправдания, что не так. Я же и так делаю, и тут так делаю, и тут так делаю. Почему же все так плохо? И если, это уже позыв в микрофон, если у вас появляются трудности, не тяните, если вы видите трудности, думаете, да ладно, как-то там, ничего страшного, как-нибудь решиться. Или, может это временно, или еще что-нибудь. А может это не истина. Откройте там форточку тоже. Если вы видите трудность, вы видите какое-то препятствие, сразу идите к тому человеку, который может вам помочь. Потому что вы в этот момент находитесь вот в этой ловушке ложного эго, в ловушке самооправдания. Ну, вы себя оправдываете. Я же делаю, я же такой, я же хороший. А тут нужно выйти за ситуацию. Нужно обязательно третье лицо, которое посмотрит. Ну да, ты вроде бы и хороший, но он тебе расскажет. Со стороны, да. Потому что ты всегда будешь себя оправдывать, потому что ты привязан к ситуации, ты привязан к наслаждению, ты привязан к тому, чтобы получить. Поэтому всегда будешь оправдывать свое вот это желание получить. Понимаете? Поэтому идите сразу, не ждите пока. И так вопросы будут решаться. А потом приходите и говорите, спасите нашу семью, когда уже там нет, когда уже нет взаимоотношений. Если взаимоотношения еще есть, тогда можно спасти. Если их нет, тогда нет, уже не спасешь. Все держится на взаимоотношениях. Даже не на долгий. Мужчина говорит, ну я это делаю. Чего она недовольна? Ты просто долг исполняешь. Взаимоотношений не было. Ты свое кино продвигал просто.
Если женщина пользуется этим.
Вы в тот раз этот запрос задали. И в этот раз. Мужчины так боятся, чтобы не использовали женщины.
Это ваша философия.
Женщины не пользуются этим. Женщины не будут этим пользоваться. Зачем оно им надо? Если у нее есть герой рядом с ним, представьте, у тебя все есть, и ты думаешь, как бы это испортить? У женщины нет
такого.
Правильно. Замечательно. А что? В смысле, как это переложить?
Борьба в семье это
все. То есть, чтобы он мыл посуду, да, теперь? Да. То есть он молодец, все делает. Теперь надо сделать так, чтобы он еще и посуду мыл.
Да. А потом еще, чтобы кушать готовил, а потом, чтобы стирал, а потом.
Ну это уже не должность, это же дрессировка.
Ну вот смотрите.
Ну да.
Хорошо.
Все с мелочи начинается. Да,
значит, она нет.
То есть. Хорошо, давайте, слушайте, давайте я вам пример приведу. Вот смотрите, вы.
Не там еще матаджи.
Мы сейчас просто роль сыграем такую. Вы мужчина, вам сложно будет понять. То есть мужчины настолько
А я все же попробую.
Упертый в своих. То есть они все равно через, ну, через себя они думают, не, ну как, ну я бы так поступил. То есть вот мужчина, он использовал бы, мужчина использует, будет использовать. Вот он пришел, накакал, и ему ничего не было. Он еще бумажку попросил, да, там. И смотрит, а его хвалят. Ты такой хороший, он думает, слушай, все, значит, я могу тут лечь, расслабиться и не только какать, а вообще все, что угодно могу делать. Это философия мужчины. Женщина, она приходит, у нее мысли никогда не появятся накакать. Чтобы потом себя казнить за то, как я буду выглядеть в глазах других. Мужчине все равно, как, кто там, что. Да? Мужчине, а женщине не все равно. Она думает, я же отношения потеряю. Я же потеряю отношения. Поэтому, если она просит его помыть посуду, и он идет и моет посуду, и думает, что она там меня использует или нет. Ну вообще такая мысль у мужчины не должна появляться. Он должен, о, она хочет, чтобы я помыл посуду. Смотрите, как работает. Принцип бескорыстия. Она говорит, помой, пожалуйста, посуду, я так устала. Глупый человек думает, ага, сейчас помою, на следующий день на голову. Потом стирать буду, а потом еще убирать буду. И говорит, нет. Или, например, он думает, хорошо, помою. И моет и думает, ладно, последний раз. То есть он помыл и такой, знаешь, в напряге. Она-то это чувствует, что ты недоволен остался. Она осталась недовольна тем, что вы помыли посуду тоже. Взаимоотношения не произошли. То есть движение вперед не произошло. Поэтому она вас просит еще что-нибудь, чтобы убедиться, что взаимоотношения...
Мыл и причитал.
Да, чтобы убедиться, что взаимоотношения развиваются. Потому что взаимоотношения, еще раз мы сказали, бескорыстно. Когда я делаю то, что не входит в мои рамки, в мои обязанности. А в то, что мне просят. Не только в то, что в мои рамки входит, а то, что выходит за мои рамки. Она смотрит, что-то все равно она не чувствует счастья, удовлетворения, потому что вот этого процесса не было. Поэтому она просит еще, 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 чтобы увидеть, что это происходит.
То есть, чтобы женщина начала тебе служить, мужчина должен... чем больше мужчина будет отдавать, тем женщина походу уже сама начнет учиться служить.
А теперь смотрите, вы это делаете, и вы такой счастливый. Она счастьем переполняется и думает, слушай, а у женщины счастье, это означает, когда женщине счастье приходит, она хочет его отдать еще больше, чем к ней пришло. Она думает, слушай, что мне для него сделать? Он такой классный, вот я все, что не попрошу, он делает. Надо его беречь. То есть женщины, они склонны накапливать богатство. Знаете, мужчины тратят, да? И вот она склонна теперь этого мужчину беречь, она его начинает оберегать. Она говорит, да ладно, в принципе, я и сама здесь сделаю, только чтобы он... Потому что она знает, что я его попрошу, он сразу сделает. Поэтому она перестает его просить даже. А так как она постоянно в этом счастье купается, потому что она попросила, он сделал. Он всегда открыт, он всегда доступен в этом смысле. Она в этом счастье купается, поэтому у нее всегда есть потребность делать. Она не может переложить свои обязанности на него. Она будет забирать его. Не я приготовлю сегодня. Да не я, давай я приготовлю. Нет, вы драться будете за служение друг другу, понимаете? А мужская философия, конечно, это как мужчина, который даже задает вопрос такой, ну я не вас имею, а того мужчину, который так думает.
Я тоже таким был, не знаю.
Он эгоист.
Есть, может.
И даже в вопросе он проявляет свой эгоизм. А вдруг меня используют, типа, я кем же я тогда буду? Слугой будешь? Слугой будешь? Кем ты будешь? Слугой будешь? В любом случае выиграешь. В любом случае получишь.
Но это будет просто потребитель.
Кто?
Мужчина вот это. В плане того, что если женщина попросила, он будет только вот так вот реагировать. У меня были такие отношения более 5 лет. Я попросила, один раз попросила, второй раз, на третий раз так получилось, что мне уже не надо было вообще просить. Оно было очень сложно, и в итоге я просто уходила от человека. Я понимала, что я люблю человека, но внутри он просто убивал меня и ребенка. Вот, и мы просто ушли.
Да, это то, что касается служения в семье. Я ответил на ваш вопрос? Кому непонятно вообще? Есть вопросы по этой теме? Служение в семье.
Как совмещать, если муж и жена работают? Вот сейчас получается, если муж должен зарабатывать деньги, то сейчас же женщина тоже зарабатывает деньги. Получается проблема с домашними обязанностями. Некоторые мужчины считают, что женщина все равно должна, как у меня там сотрудница говорит, муж сказал, ты все равно будешь кормить, только тот ты стирать, ты, он вообще ничего не делает дома. Но так, по факту все равно же зарабатывание денег уже получается не только мужчина этим занимается.
Смотрите, когда в условиях задачи, есть задача, есть определенные, ну, как бы, как это сказать?
Алгоритм.
И если в ней неправильные цифры, ну, неправильные составляющие, да, данные неправильные, то результата никогда не будет ожидаемого, не будет правильного результата. Правильно? Получается, она работает, она уже неправильно все. И в неправильной ситуации уже нужно исходить, ну, уже все, что мы будем предлагать, уже будет все неправильно. Это нужно будет уже, ну, это уже будет, ну, нечестно, несправедливо, можно сказать. Она работает, то есть, ну, естественно, у мужчины ожидание, что женщина заботится о доме. Он не понимает, что такое, ну, заботиться о доме. Это если у него, ну, конечно, когда мужчина влаживает долгое время в свою вторую половину, он начинает понимать, так же, как женщина начнет разбираться в моторах даже. Если он в нее влаживает, да, столько счастья, что ей становится интересно то, чем он занимается, его моторы. Ну, потому что у нее очень много счастья, она готова быть везде с ним рядом, везде, даже в моторах ковыряться. Ну, это я так примитивно говорю, но даже так. Ей становится интересно быть во всем с ним рядом помощницей. Поэтому она даже разбирается в моторах, начинает разбираться в других вещах. А когда он не влаживает в нее, то, естественно, ей неинтересно также и что там у него. Да? Получается, она работает. Уже условия неверные. У него потребность в том, чтобы она все-таки исполняла свои домашние обязанности. Начала исполнять свой долг хотя бы. Потому что она сейчас исполняет не свой долг, чужой. Поэтому говорит, ну а кто тебя заставляет идти на работу?
Некоторые заставляют.
Ну тогда если он заставляет, вы как целомудренная жена, вы можете или согласиться с ним, или поплакать, сказать, я умираю, мне плохо, я там заболела. Или тогда согласиться с ним и просто потом ему сообщать, после работы тогда говорить, я умираю, мне плохо, я так на работу, я так
устаю. Или лучше всего сказать, что меня не принимают нигде.
Нет, можно прийти просто и лечь, и я такая устала.
Ты такая, что тебя не принимаешь.
Я устала просто после работы, я так устала. Пусть он думает. Он раз, два, три смотрит, там не постирано, там не убрано, там не это. Ну ты же хотел, чтобы я работала, а у меня больше нет сил, чтобы... Он подумает, ладно, не работает, только чтобы в доме было все в порядке. Ну понимаете, то есть надо как-то все равно свести к какому-то...
принятие решения, да?
Правильной какой-то модели. Иначе ситуация не изменится. Ну, как? Понятно, она приходит убитая уже после работы, если она отработала. И она даже будет не свой долг даже может не исполнять, а он будет требовать. Будет постоянный конфликт. А если она будет постоянно в таком темпе работать и дома служить, она через несколько лет она просто займется, может, ну, а может раньше даже. Она просто с ума сойдет.
Нет, есть мужчины, которые не понимают, что домашние обязанности это тоже работа. А что тут такого?
Есть мужчины, и поэтому им нужно объяснить.
Они понимают, есть. У нас совсем плохая.
Слушайте,
на недельку самого с детьми дома.
Им нужно просто объяснить. Как это? Не, просто вы же неправильно. Ну, вот, ну женщины говорят, я объясняла. Ну вы неправильно же объясняете. Ну все, ну ё-моё, ну сколько уже говорить. Объяснить это так, лечь и плакать, и все. И...
Раздражаются.
Конечно. Когда их никогда не было, и они появляются, то они будут раздражать.
А когда привыкаю, я буду теперь плакать всегда, потому что я не могу так работать в таком темпе жить.
А как же, чтобы мужчина видел свою женщину наполненную и счастливую? Пускай мужчина же питается этим счастьем.
А откуда она возьмет это счастье, если она... И такая, а он говорит, так, стоп, что-то ты мне не нравишься сегодня. Она отработала на работе, все убрала, все поубирала. Он говорит, мы же в ресторан еще в 10 часов вечера идем. Она уже к 10 уже такая кровать, и он говорит, ты еще будешь гулять? Я тебе сюрприз делаю в ресторан. Он говорит, не вижу счастья. И она еще такая, так до ресторана доползает такая. Он, что ты будешь? Она, да я ничего не хочу. Ну как? Ну ты же в ресторан. Она, ну вот это. Сидит он так. И такая несчастная, правильно?
100%.
Да. Это какой смысл в этом? Она все равно потом взорвется и несчастная. То есть она несчастная будет, то есть она счастливая вот так будет или она счастливая внутри будет? А когда она внутри счастливая, это когда она отдохнувшая, спокойная. Всего. И муж приходит с работы, и она ему говорит, мы идем сегодня в ресторан. И он так набирается силы. Это и есть вложение, а не наоборот. Поэтому он не понимает, потому что мы неправильно ему говорим. Мы просто неправильно ему сообщаем, что такое я устала. Как это понять? Вот элементарный пример показывают по телевизору. Как понять? Как там? Хата на тату. Вот такое. Сидит король. Я король. Все вокруг него жужжат. Они говорят, жена на неделю. Вы же, ой, да что там она делает?
А, хата на тату.
Да. Он через полдня он с ума сходит и говорит, подожди, а как это вообще
не,
можно сделать?
Первый день они на расслабухе, они же еще не перестроятся.
Сразу же стереотипы, сразу же парадигма меняется. Как это вообще можно в течение дня это все успеть сделать? Нереально, понимаете? Встаньте на место. У меня жена работала в кафе, я был директором. Она была всем остальным. И я утром все делал свои духовные обязанности такие. Она утром рано убегала на работу. Такая вся. Давай, там жду, давай, быстрее. Вы чтобы вовремя открылись. Сам все уходили, я спокойно сидел. Арей, тише. Помедитировал, там себе понаслаждался, почитал книжечки, покушал. И со спокойной душой к 12, к часу, к обеду, там уже все приготовлено. Пойду покушаю. Прихожу такой. Она меня встречает. Я такой спокойный. Что ты суетишься? Все хорошо. Мне что, хорошо? Хорошо, ну как? Тут это, тут. Какие проблемы еще? Что? Я устал. Что ты устал? Что ты сделал? Что тут делать? Тут делать нечего. Какие проблемы? Официанта нет. Кто будет за официантом? Я не буду, я устал. А кто будет? Давай за официант. Я устала. Да что ты устала? Ну что тут устала? Здесь 5 блюд приготовила. Это ты и так каждый день делаешь. Ну что, официантом поработаешь. Жена предана мужу. Хорошо, официантом. Муж в кафе сидит, общается с аудиторией, с людьми, приходит, привет, пока. Сидел, устал. Ладно, я пойду отдохну. Пошел, почитал книги опять, вечерком пришел, все хорошо, сколько там денежек, там все. И так каждый день, да? В какой-то момент жена.
А теперь выполни...
В больницу, раз.
Свой долг.
Я такой, подожди, как в больницу? Служит. Нельзя в больницу, а там же кто? И такой, ну что? Давай, по телефону рассказывай, что надо делать. И один день, кажется. Она с больницы вышла, говорит, ты больше в кафе не работаешь. Она вышла с больницы, и она уже больше в кафе не работала. И когда мы еще одну открывали, она говорит, нет, никогда, ни за что не открываем, не откроем кафе. Я говорю, не переживай, я знаю, что ты переживаешь, что тебе опять придется работать, не будешь там работать. Я буду там работать. Ага, ну хорошо, сиди. Только меня не трогай. Понимаете? То есть нужно просто взять и попробовать сделать то, что делает женщина. И все. Один день каждый мужчина может взять, помыть посуду всю, убрать все везде, постирать там, погладить.
И еще при этом еще свои планы надо еще успеть какие-то сделать, да? Еще и поулыбаться жене. А что ты не улыбаешься мне? А что это? Я с работы пришел, ты меня не встречаешь с улыбкой, а она столько всего сделала, она говорит, еще мужу так стыдит с улыбкой надо. И потом он еще, так, я хочу этого. И она такая, ну, хорошо. Это нереально. Мужчины. Мужчины, слышите меня? Поэтому любовь будет тогда, когда вы это будете все учитывать. И...
А это вообще в принципе возможно, чтобы женщина и зарабатывала деньги, и нет, выполняла конечно. Свой долг?
Нет, возможно, но ее хватит ненадолго просто.
Поэтому, может быть, это изначально ошибка в задаче, то есть женщина априори не должна работать.
Конечно, тогда, конечно. Может быть, конечно. Поэтому у нее такая проблема, я же объясню. Поэтому у нее будет обязательно проблема в любом случае. Или она себя загонит, если начнет выполнять свои обязанности домашние. И все равно мужчина будет недоволен. Потом, или он будет недоволен, потому что...
приходит два мужа и еще жена.
Я вам расскажу. Я вставала в 5 утра.
Уже хорошо, уже интересно.
Омовение. Приведение себя в порядок. Приготовление завтрака. Буждение детей.
Отправление в школу, вы идете на работу, после работы
завтрак
приходите.
Завтрак мужу,
да.
Детям, и каждый хочет свое кушать. Конечно. Я, приходя с работы, как вы рассказываете, готовлю, причем еще с собой, кроме своего чемодана, который весил 6 кг, наверное.
Еще бутылки пустые.
Нет, еще 2 пакета с продуктами. Готовишь кушать. Всех укладываешь спать. Детям сказки. А вечером выполнить супружеский долг.
Да, с улыбкой. Ребята, давайте похлопаем. Вот у нас есть героиня. Спасибо большое за пример. Это будет недолго длиться.
А теперь я вам скажу, вот до чего меня это довело.
Ну я об этом говорю. Если кто хочет такой участи, пожалуйста.
У меня такая участь была очень долго. Я обиды на мужчину, которого очень любила. У меня была очень большая именно гинекологическая болезнь, которая еле вышла, пока не... Психологически не начала тренинги проходить, что отпусти обиду мужчины, ибо заболеешь, и заболеешь уже в такой стадии, он что не выйдешь. А потом начались у меня проблемы с головными болями. Мне назначали успокоительные, что назначали транквилизаторы, но оно ничего не помогало по причине, что, опять же, отпусти, не тяни на себе его обязанности. Я точно так же, женщина, тянула, тащила, делала, укладывала себя, ребенка, мужа, ребенка, кушать, работа, все. Я экономист, я юрист. Вот. Но я потом со временем поняла, что...
Там в больницу попала.
Пока, вот, она тоже была. При этом, что я вот как в храм попала, я тут встретила вот правильного человека, Елену, которая мне вот вывела и к вам привела, что именно не надо до такой степени жертвовать собой.
Не надо.
Да, ну, просто для людей.
Надо,
не надо. Все в проигрыше остаются. Есть вопросы? Какие там вопросы мы еще? Мы ответили на этот вопрос этот, да? Вы все поняли, да?
Что если женщина сбивает на работу, просто сбивает, допустим, ну, обязанность. Все, я не хочу делать по дому, я лучше буду на работу.
Потому что мужчина...
Давай наймем девушку, которая будет это делать.
Просто мужчина не уделяет ей внимания.
Что это делать?
Никто на не оценил, а на работе...
На работе ценят оплату, иногда даже...
Да, на работе меня могут оценить, а дома меня никто не ценит. Равняясь, смена, сидеть, лечь, встать. Все делаю, и даже спасибо никто не поблагодарил ни разу. А только шугают. Подойди, не мешай, или там... Вот так только или вот так, еще только команда разведет. Все, да, что-то не так, не понравилось.
Все не так, время, похвала, от дома, от него.
Может, то, что там другие мужчины могут оценить на работе?
Мы же говорим об этом. Какие еще вопросы по этой теме? Если нет, то мы. Да.
Как тогда избавиться, может быть, женщине от страха, что, ну как, если я брошу работать, а где эти 3000 гривен мы в семью тогда принесем?
Никак она не избавится. Ей нужно просто поверить, что мужчине эти 3000 перейдут.
Просто, ну, по-любому мужчина приносит в семью все деньги, которые положены
в семье,
и
да.
И мужчине, да. Все через него придет.
Потом да. Придет мужчине в 2 раза больше.
В 2 раза, даже в 3 раза.
У нас одна семья проверяла.
У вас тоже так, да?
Все время было мало, он на 3 работах работал, а я перешел. У него 1 осталась, она нашла работу, он потерял 2 сразу, ну его просто уволили.
Сразу возможности открываются для мужчины, другие перспективы. Так он сидит в семье, бум-бум-бум-бум. Вот пример, расскажите свой пример.
Да, да. Ну, так получилось, что я уже закончила свою работу, я логично ее закончила, то есть заранее подготовилась. Ну и мужа подготовила. И летом как бы я закрылась официально. И на Новый год мужу предложили, ну правда в другом городе, но в 3 раза больше зарплаты через полгода.
Но это зависит от благочестия женщины.
Если подушка перестала работать, ее муж стал зарабатывать больше на ту же сумму, которую она получала.
Она осознанно, она все это отдавала мужу, то есть она понимала, что все равно муж, то есть все.
Но еще очень важно,
тут что... просто вообще, как в сознании мужчины может появиться идея, что жена должна работать, я вообще не понимаю. Вот если я вот думаю о себе, у меня мысли никогда в жизни не было, что как моя жена должна работать, как она будет работать вообще. Она будет уходить на работу. Ну вот единственное, когда, конечно, кафе было, но то была не работа, то была.
То служение, да.
То мы служили. И это как бы наше было, как бы наше было.
И 3 дома программы.
А так вообще, ну, как жена должна идти на работу? Если она, конечно, хочет, говорит, можно я пойду по работе, можно я там...
Но это может быть как...
Как отдых, да. Но как работать... О, нам нужны деньги. Так при чем тут ты вообще?
А если мужчина совсем не зарабатывает, не умеет всю жизнь там... Бывший муж, он уже давно в разводе, но до сих пор он так вот и не зарабатывает. Как 20 лет назад, так и сейчас.
Нужна, вы этот... Такая есть передача.
Карма у него, видно, такая.
Называется «Досвидос».
До свидос.
До свидос.
Теперь со стороны наблюдает.
Пускай зарабатывает.
Мама его перезрела.
Может он это самый, саньяси.
Всем рассказывает, как надо жить.
Может он саньяси, отреченный монах. Просто ему надо жить одному. Одному мало надо. Поэтому.
Учить не означает уметь.
Да, просто вот есть разные ситуации, почему муж говорит, что не идти работать, потому что он работал тяжело, надорвался, у него уже нет здоровья работать, и вот нужно что-то кушать, и он говорит, иди на работу. И молится за тебя, чтобы ты пошла на работу, и как раз эта работа и...
Это манипуляция, Да. Ему не верьте такому. Ты должен сказать... Да, что же я могу, я же такая слабая.
Можно же не физически интеллектом зарабатывать, они же умные.
Тоже надо сюда встать и начать что-то думать, что-то
не
делать. А есть еще кто-то, кто сделает за меня?
Когда уже такая ситуация, то в принципе я понимаю, что когда работаю, то дома уже нельзя находиться, потому что же ничего не сделано.
Да.
Есть такая зажимка. Ну вот мне друг сказал, что когда мужчина моет посуду, это значит, что... У него никогда не будет работы, он ничего не заработает
в день. Я каждый день мою посуду, не только. Вымываю все вообще. Вот, все уже спать ложатся. Я захожу и все по дому проверяю. Где что не так, убираю, все мою. Дослаживаю, если где-то что-то не замечено было. Дочищаю там до всех нюансов. А раньше я тарелку не мыл вообще. Принципиально даже. Мог помыть, так... Не буду. А то вдруг расслабится, чтобы не расслаблялась. Демонстративно так. Ночь будет стоять, день будет стоять. Я не притронусь.
А как долго вы к этому шли?
Долго. Нет, как долго жена к этому.
Долго. 15 лет.
Ура!
Пока не было.
В своем рагу я рассказывал
историю, как мы, как я жертвовал деньги. И что, ну, когда у нас доходов практически не было никаких, и то я умудрялся 50% жертвовать в храм. И 3 года жене ни одного подарка не купил, ни одной кофточки. Знаете, да, женщины, что такое, ни одной кофточки не купил. 3 года. За квартиру мы не платили. Вообще, за квартиру не платили. 3 года вообще. Да, потому что это все материально.
Мы в отречении играли.
Да. Ну, я рассказывал, что я еще при этом умудрялся. То есть, ну, не было денег за квартиру заплатить, но я умудрялся 50% из того, что получал, еще отдать пожертв. И жена плакала и говорила: ну что ты делаешь? Я говорю: материалистка, что ты там себе думаешь? Я знаю, что я делаю. И такой же вопрос задали в аудитории. Сколько жена так вытерпела вас? А зачем? Ну, чтобы понять, насколько она святая у вас. Я говорю, святая, долго терпела. Потом мне один человек сказал, ну, когда узнал, сказал: ты что, идиот, прекрати это делать. Я был недоволен, где-то месяц еще сомневался, потом, ну ладно, прекратил. Вот, поэтому не переживайте. То есть то, что мы здесь сидим, это нормально.
Да, тяжело понять, правильно ли ты поступаешь.
Давай. Наша ситуация хуже всех. Если вы думаете, что ваша ситуация хуже, чем наша, поэтому мы тут можем себе тут что-то там рассказывать, что-то там показывать.
Можете остаться вечерком и поговорить.
Да, если бы вы побывали на месте моей супруги, вы же бы, наверное, не жили.
Все так хорошо.
А, ну, знаете, чемпионом мира становишься, и все такие: о, ничего себе, такой, ну, конечно, там тебе там это. А никто же не знает, какой процесс он прошел до этого, да? Какой процесс, как он к этому, как он дыхал кровью, как он не спал, как он не ел, как он там вязан, ну, как все, сколько он тренировал, сколько он времени потратил. Этого же никто не видит, видит уже по факту. Вот есть.
Самое интересное, у вас проскользнула фраза «ничего себе».
Что это интересно?
А потому что каждый звук – это вибрация. Верно?
100%.
А теперь разберем «ничего себе». Замените эту фразу на «все всем», либо на «ого» или «вот это да». Ведь мы это имеем в виду, но не замечаем, что мы говорим.
Спасибо большое. Ну, на самом деле я так живу, я ничего себе не... Уже, по крайней мере. Я думал сказать, и все могут поверить, но жена-то знает, как я ничего себе не...
И как давно вы уже ничего себе?
На самом деле, я вас ввел в иллюзию. Я продолжаю жить для себя.
Да мы поняли.
Просто удачно притворяюсь. Договорились с женой. Давай. Притворяемся.
Так что все всем.
Все всем, все всем.
Спасибо. Так же, как мы перед Кришной притворяемся, да? Что мы для него, а на самом деле...
А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас говорите, что вопрос же возник, что там муж работает, жена работает, но есть же женщины, которые, ну, не обязательно могут себя найти, там, воспитывать детей, там, вязать, там, шить, там, дом убирать. То есть они же тоже могут быть, ну, такими личностями, там, юристами, экономистами.
Ну, это не женщины. То есть это папа с мамой ее убили уже как женщину, и поэтому она становится такой.
У нас же общество, у нас институты, по-моему, там 50.
Ну, правильно, я же говорю. Это уже не женщина. Это мама с папой убили в ней женщину, поэтому она стала такой.
Ну, если мы говорим о женщине... могу сказать, потому что мои родители оставили и уехали в другую страну, когда мне было 18 лет.
Так это уже не маленький.
Все равно девочка.
Ну, сформировавшаяся.
Представьте, если все женщины
уже... Но я девочка.
Рабочих мест
появится.
Так женщине всю жизнь надо заботиться, пока не замужем.
Ну, у нас общество такое.
Мы думаем сейчас, что нам делать.
Не, ну вас так воспитывали. А как теперь вот это отмотать обратно? Вот это вот очень сложно.
Как да. Себе найти женщин?
Да. Только как сознательно. Только сознательно.
Росло уже должен.
Мы играем все роли бессознательно. То есть все роли, которые мы играем в жизни, это те роли, которые нам диктует природа. Ложное эго, привычки. И единственный способ изменить эту природу, можно сказать, природу материального мира, ну, то есть природу, то есть эту игру, эту все-таки жена правильно сказала, эти маски, эту программу, это сознательно, то есть перейти из бессознательного уровня, в котором мы находимся 99% времени, бессознательный уровень, когда я живу просто своими привычками, предрассудками, предубеждениями. Просто я просто как диктуют мне законы кармы, то есть гуны материальной природы. В Бхагавад-гите Кришна говорит, глупая обусловленная душа считает себя совершающей действия, хотя на самом деле совершает все действия три гуны материальной природы. Вот нужно понять, что три гуны материальной природы совершают действия тогда, когда я не нахожусь в осознанном состоянии. И тогда я буду получать только то, что, как это называется, матрица. То, что наложилось на меня, все. И буду реагировать на все подсознательно, то есть неосознанно буду реагировать.
То есть делать только на интуитивном уровне.
Да. А вопрос в чем? И как раз духовная практика, и то, что вы сейчас здесь сидите, это как раз те люди, которые уже начали заниматься собой. Заниматься собой означает останавливать этот процесс, то есть останавливать вот этот процесс, когда гуны тебя контролируют, и ты принимаешь решение, я буду сейчас контролировать. Не гуны меня сейчас будут контролировать, я буду выбирать между теми, кто меня будет контролировать. Я буду выбирать. Я выбираю, и как я сейчас буду реагировать на то, что жена попросила посуду мне помыть. То есть что, это не моя обязанность? Это привычка, которую я сфотографировал у папы, например, да? Или которую я себе внушил, чтобы она не расслаблялась. Или я буду реагировать так. Жена попросила, я слуга. Я должен ей помочь. Она устала. Я должен жить для другого. Я это делаю. А ложное эго кричит, ой, да ты что же устал, да может быть не надо, а может не то. Да, все хорошо. Я выбираю этот путь.
Я не раб, я делать это не буду, я не хочу.
Или не раб, или еще что-то. Я выбираю путь, при котором я осознанно буду принимать решения, а не так, по привычке или там под эмоциям. Сознательно. Кто я сейчас? И почему я так реагирую? Потому что хочу для себя. Это правильная позиция? Нет, неправильно. Значит, будем реагировать по-другому. Так это ж тяжело, да, тяжело. Да, неудобно, да, непривычно. Ну тогда ты животное, если ты это не понимаешь.
Когда ты не можешь остановиться, то ты понимаешь, что если ты скажешь какую-то фразу, ты понимаешь дальнейшие последствия. И твой язык сам проговаривает эту фразу.
Когда ты не можешь остановиться, ты вовлекся, гуны завладели тобой, ты вперед натворил чудеса. Но если ты после этого, когда все прошло, ты встал и подумал, какой я был негодяй. Я вел себя сейчас неправильно.
Нет, ты понимаешь.
Я не оправдываю себя сейчас, что происходило. Но я не мог по-другому, а сказал себе, я не прав был, потому что я действовал из ложного эго. Я действовал для своих побуждений. Если ты это сделал после даже этого, ты идешь дальше на ступеньку выше. И со временем это все будет утверждаться, эта концепция утверждаться. И потом ты будешь всегда реагировать как душа, как истинное эго, а не как ложное.
Мне нравится, как мужчины просят прощения. Слышишь? Ну хватит дуться, а?
Поэтому нужно просто себя даже и в конце, после того, как ты ошибку допустил, признать, что я совершил ошибку, я не прав. Хотя жена плюнула тебе в лицо, ну, может быть, даже буквально. Я не прав, я заслуживаю. Я заслуживаю. И признать это. И попросить пойти еще прощения. Вот это будет рубалово ложного эго. Это конкретно. И поэтому семейная жизнь в этом смысле, духовная жизнь в этом смысле, это постоянная, каждая, не каждодневная война, а каждая ежесекундная война. Потому что каждую секунду у тебя есть выбор действовать для себя, действовать как эгоист, или действовать в интересах личности, которая тебя окружает. Страшно?
Да ничего страшного.
Но правда.
Да, вообще все, но сделайте это.
Да, потому что ложное эго очень
просто, если есть
заняло позицию. Ложное эго, Кришна говорит в Бхагавад-гите, заняло ум, разум и чувство. Заняло все позиции, все стратегические позиции. Поэтому мы и не можем.
Но даже не контролируешь эмоции.
Я же говорю, потому что ложное эго заняло все стратегические позиции. Чувство, ум и разум, Кришна говорит в Бхагавад-гите. И поэтому
присвожделение.
Проси.
Когда Хакима поздравлял меня с днем рождения, он сказал, что сейчас в Кали-юге, вот представь, два эскалатора, один вверх, один вниз. Почему сейчас очень много душ хотят родиться? Почему? Говорит, ты счастливая душа, что ты сейчас именно родилась. У тебя там необычная будет жизнь, очень необычная. Вот. Так мало встать на эскалатор, который просто поднимается вверх, но вы сейчас, все присутствующие люди, как бы уже на нем стоите. Нужно бежать вверх. Для того, чтобы деградировать, достаточно просто ничего не делать.
Да, наверное, вы имеете в виду как эскалатор, который опускается вниз, надо бежать, чтобы подниматься.
Ну, да.
На один эскалатор, наверное.
Чтобы сюда не возвращаться, потому что, боже, вот эти, как сказал Нарушевич, говорит, укачало уже туда-сюда.
Есть вопросы?
По-человечески.
Вы же так хотели, да?
Как сохранить человеческие отношения после развода?
Как выйти из финансового долга?
В чем здесь ошибка?
А в чем вообще ошибка долгов финансовых? Ну, желание, просто неконтролируемое желание. Я хочу больше, чем мне положено. Все, долги только так получаются. То есть я, ну, мне хочется больше, чем положено по карме. Я впрягаюсь в долги, я забираю из будущего своего. То, что я получу и так, я забираю это все, и появляются долги, да.
А если долги появляются вожделение. Тогда, когда воруют?
Сейчас, это мы еще не, я понимаю, мы еще не ответили на вопрос, вы хотите? Долги и кушать нечего.
Да, то есть. Это видно, ну, может быть, наливая там
ну, до долгов же у вас деньги были, вы хотели большего, задолжили. Потом, естественно, будут долги.
Забрали из будущего. Теперь в будущем денег опять нет. Опять беру. Опять забираю из будущего. И так постоянно. Всегда, всегда долги, всегда денег нет, потому что я всегда беру в будущем, из будущего забираю.
Как остановить просто духовную практику?
Нет, просто духовной практикой заниматься надо, но еще вы в материальном мире живете, поэтому нужно и материальные законы учитывать.
Вот жена муж работает, уже все, и такое...
И что, нет денег на еду?
Нет, на еду уже есть, но все равно долги остались.
Ну, долги остались, правильно. Нужно их просто... Сначала нужно их прекратить брать. Прекратить брать и начать потихоньку гасить, насколько это возможно.
Или простить.
Нет, вот долги даже, коммунальные какие-то, вот не хватает, все время не хватает на полосе.
Сейчас, сейчас, я хочу понять просто вас. Я еще не поймал вас.
Причина в чем? В том, что... То есть, может, это просто еще с прошлой жизни тянется? То, что, ну, говорится, что, допустим, если ты в прошлой жизни неправильно пользовался деньгами, допустим, был богатым, неправильно их использовал, то в этой жизни ты бомж.
Ну. Но если, вы, но если в то же время говорится, что преданный всегда будет иметь пищу. Просто пища будет всегда, но я хочу, наверное, больше, чем, чем мне положено. Да. Пища все равно будет. Можете даже не сомневаться. У меня, я тоже несколько лет жил вот в таком состоянии, как бомж. Сколько? Где-то года три, да, наверное? То есть без денег, без работы, в долгах. И а что я хотел сказать?
Бомж, потом человек, не имеющий
поступка. Ну как бомж? Понятно, да. Да, спасибо
потом
большое.
Мы говорим о бедности.
Да, о бедности. Мы говорим о бедности. Да. Да, и мы с женой голодали. Ну, я, честно, я еще и тренировался, и голодал так, что. Что на тренировку голодный шел такой, я вот такой стал, такой худой-худой такой. И на тренировке у меня голова еще кружилась от голода. Я думал, когда же я наемся вообще? Мне так... Что я хотел сказать?
И жена вообще...
Нет, просто вы должны понять, почему мужчина так действует. Он не хочет свой потенциал использовать. Он сидит и ждет маны небесной, что сейчас вот спустится
придет
вертолет с миллионом и поможет мне. А я занимаюсь своим делом любимым.
Вот что я хотел рассказать. Все, я вспомнил.
И вот, а если начинает использовать потенциал, то все сразу находится.
И вот получается, что мы, работать, ну, в общем, ну, я занимался чем-то. Я тренировался просто, ну, рассчитывал, что что-то получу. Ну, так получилось, спонсоры посадили их в тюрьму. Спонсоры очень богатые были люди, но полезли в политику и, короче, перешли дорогу. И, короче, им все счета закрыли. И денег не было. И я жил в долг. И вот, ну, уже долги, а долги росли, и там кушать хотелось. Но когда мы стали преданными, это как раз произошло, то есть все плохо, идут еще, и мы стали преданными. Получилась такая ситуация, что...
Все плохо, и тут мы стали преданными.
Нет, все плохо, и теперь мы стали преданными. Послушайте, что дальше происходило. И вот вопрос, как бы, еды. Нет еды, нет денег. Что будем есть? Звонок в дверь. Но мы уже преданные, мы уже там, мы уже Харе Кришна повторяем. Кто-то принес там картошки с морковкой, кто-то какую-то капусту принес, кто-то еще что-то принес. Как-то ели. Потом один преданный говорит: слушай, давай у тебя программу будем проводить. Я говорю: какую программу? Я вообще не понимаю, что за программа и как это вообще выглядит. Да не переживай, я знаю, я помогу, все будет. Я говорю: так а деньги? У меня денег вообще нет, это ж надо какие-то угощения. У меня есть, я все тебе помогу. Просто в нашем районе, чтобы была, он рядом со мной жил. Он говорит: ну у меня просто квартира такая, у тебя хоть более-менее. Ну, в нашем районе, чтобы было, у нас много людей, пригласим. Все будет хорошо, я тебе буду помогать. Я говорю: ну я ничего не понимаю, ты знаешь, ну давай. То есть вот моя квартира, пожалуйста, можем проводить. И мы начали проводить программы. И вот первый раз он пришел, и больше его не было, этого преданного, который сказал: я буду помогать. Он пропал. А я ответственный человек, я уже сказал: вот все пришли, мы провели программу, все. В следующий раз проводить программу, а его нету. Он: ой, это я вообще ничего не знаю. В общем, все, он растворился. А я ответственный человек, я понимаю, надо ее проводить, что делать, а денег вообще нету. И как готовить пир, как готовить. И встретил я в городе человека, который Вообще он один раз на какую-то общественную программу пришел, там бандит, короче, один, пришел, так посмотрел, подходит ко мне, именно ко мне, я там тоже сидел себе там в зале, хлопал, там пели, там все, проводили программу «Преданная из Днепропетровска». Он ко мне подходит, говорит, так вытаскивает деньги, говорит, слушай, на, возьми. Я такой, ну, как раз надо программу проводить уже будет. Он дает 50 гривен. 50 гривен, ну, это было, ну, так.
На тот момент много, достаточно.
Ну, чтобы провести программу, там 20-30 гривен достаточно было. Дает 50 гривен, говорит, я вот хочу, чтобы подобные программы продолжались. Я говорю, ну, хорошо. Я взял 50 гривен эти, думаю, у нас будет в этот раз, что проводить, ну, чем кормить людей. И мы проводим программу. И на протяжении года, пока у меня не появились хоть какие-то деньги, работа и какие-то деньги, он каждую неделю приносил мне по 50 гривен. Каждую неделю. Даже когда мы... А я его вообще не знал, он меня не знал. Ну так вот, там увидел, подошел. И мало того, он не просто их приносил, а вот иногда было так, что мы уже сидим, у нас в пятницу программа, и я уже он в среду приносил их. Приезжал ко мне на машине, звонил, это на программу, и уходил. Ничего больше не говорил, это на программу, вот так вот, знаешь.
А сам приходил?
Нет, он вообще не был. Он один раз только пришел на общественную программу, и там он меня увидел, подошел ко мне, вот там мы там с ним познакомились.
Это его аскеза была.
И он приходил, и слушайте, и было даже так, что он в среду не приезжал, я думаю, ну все, наверное, все закончилось, а программу надо проводить. В четверг не приезжал, в пятницу утром, звонок, я открываю дверь, он такой, простите, пожалуйста, простите, я не мог спокойно, просто я в командировке, говорит, 300 километров отсюда, говорит, в командировке, и должен, ну, еще надолго там, но я 2 дня мучился. И, короче, не смог, ну, не выдержал, сел в машину и приехал. Сейчас я быстро туда-обратно еду. Человек проделал...
600 километров.
Чтобы не... А я такой стою, и такой раз он дает, и я понимаю, все, сегодня программа, и я еще успею на рынок сходить, и все купить, и все приготовить. А так мы сидим с женой, ну что, чем мы будем кормить сегодня преданных? У нас денег нет вообще. И он такой, простите, пожалуйста, что я вас так типа подвел, знаешь. Дает деньги и уезжает.
Год,
да? И так продолжалось до того момента, пока ну, пока у нас, вот у меня у самого деньги уже появились, программу проводить, он пропал вообще. И после этого он никогда больше не появлялся. И никогда больше денег не было. Поэтому смотрите, то есть без еды вы никогда не останетесь. Когда, ну, уже так вот, ну все. Все или не все, значит, Кришна вам принесет что-то. Вы только продолжайте верить, что Кришна заботится. И таких ситуаций у меня было вот столько.
Можно вопрос еще? Да, мы вот часто обсуждаем, когда мужчина и женщина семейная, а когда женщина одна, живет на ней, там, ребенок, мать, может быть, там, еще какие-то большие обязанности, ответственности. Как в такой ситуации вот все-таки?
То же самое.
Правильно.
Ну, во-первых,
то есть она... зарабатывание денег.
Не, она может спокойно прийти к родителям и у них жить.
Каким родителям?
Своим.
Нет, и мама больна еще, и, скажем так, то есть весь груз вот этого.
Самый брутальный случай.
Как? Ты и мужчина, и женщина, и как-то себя правильно проявлять и в обществе, и оппозиционировать, да, но как это все совместить? Я думаю, что многие женщины сейчас у нас в обществе так вот одни живут, и, потому что, ну, в основном мы обсуждаем, вот мужчина-женщина. Вот, мужчине проще, он один там, сам себе один, сварил, не сварил, поел, да, более аскетичен. А как правило, ну, у нас в социуме дети остаются с женщиной, ответственность у нее и как бы, ну, такое. И опять те же, ну, сюда же в тему, долги накапливаемые, потому что все у нас хорошо. То есть, ну, и мантры читаешь, и что-то понимаешь, и ничего тебе не помогает.
Ну.
Насчет мантры я не прошу.
Может,
у вас уже есть ответ на этот вопрос?
Нет.
Нет, ищу, вот я решила вам задать.
А, нет, вот только что ответили. Видите?
Про мантры.
Можно я дополню?
Может, что-то не так делаешь? Ну, то есть, ну, как понять, правильно ты или что-то делаешь? Или не стоит вообще этого понимать? Делай, как делаешь. Это мое кредо.
Если бы пришли плавкали, тогда
нет, у меня не...
У мужчин так. Ну, у мужчин просто. Женщина улыбается, а внутри такая, сейчас умру. Сейчас, все, еще чуть-чуть, я повешусь. Или застрелюсь. Но улыбаться надо. Я вам говорю, если женщина улыбается, это еще не значит, что у нее все в порядке. Да.
Все зависит от веры. Вера – это когда ты знаешь, а когда ты думаешь и колеблешься, пока не будет веры в то, что вы делаете, и в то, что вы хотите, пока ничего не получится.
Да, надо картинку создать. Да все это я знаю, все умное должен вам рассказывать.
Вы понимаете, вы можете умом осознавать, а сердце вы пускаете в сердце. Потому что все везде
надо
работает.
Надо принять, что у тебя, да, вот все так плохо. Вот меня нету кушать, да, там. Надо принять это. Когда вы примете, тогда вас и Бог примет.
Ну, это тоже нет.
Тогда подскажет путь, куда вы. Тогда вы сможете его услышать хотя бы. А пока вы вот в форме недоверия, неверия всем и всему, пока вас ничего
не... Я вам очень изменно доверчивая.
Вдохновили, спасибо. Только сил, да.
Нет, ну вот еще понятие «нет покушать». Ров стоит недорого, перловка тоже недорого. «Нет покушать» — это некоторые понятия нет.
Ну, мужчины, спросите, как в аскезе прожить.
Мужчины говорят, горох там, перловка. Когда еще мать с сахарным диабетом, когда не проходит ни горох, ни перловка, например. Дочка там, ну какие-то еще, ну вот мужчине все-таки легче, да, вот это, ну что тут такого, да, вот ворог купил, поел, там, переспал где-то на полу.
Ответьте мне,
откуда вы знаете,
как вы живете?
Я отлично, лучше всех.
Почему вопрос тогда?
Нет, ну я понимаю, что ну, хочется выбраться из этого лучше всех и быть еще лучше.
Лучше телевизор.
Ну так вот и ответ вам.
Значит, надо начать останавливать, надо остановиться просто. Смотрите, вы сейчас рассказали ужасную историю, для которой все плохо, но все вроде хорошо.
У меня просто очень большой оптимизм внутренний, поэтому из-за этого я как бы на оптимизме.
Поэтому вы так, то есть вы живете так, как вас устраивает сейчас. А если вас, ну, как бы не будет устраивать что-то, вы начнете менять что-то, и получится все, у вас получится все. Просто поделитесь, что вы хотите. Вот нужно поставить цели, какие-то проблемы. Я хочу вот это, вот это, вот это.
Помочь близким в первую очередь как-то.
Ну, себе мои... помогите. Зачем близким?
Кому, например, маме?
Ну, маме, например, и нет возможности.
То есть мама и больше никого, кроме вас, да?
Да.
Дочка
еще. Да. Три женщины живут.
А если вы маме поможете, то она получается... Тут просто нужно понять, что будет маме, что будет для мамы лучше. То есть мы вот когда хотим, вот то, что мы говорим сегодня в начале, мы сказали, что мы даже действуем вроде бы в рамках блага для других, а на самом деле преследуем свои цели. И действуем из ложного эго. Поэтому служение означает понять, вот учитесь, давайте будем учиться. Я хочу вот это сделать, например, маме помочь. Это откуда желание?
Чувство долга.
Понятно. Из истинного эго это происходит или из ложного эго? Потому что маме помочь зачем? Почему? Что я этим хочу добиться? Как чувство долга, например, или еще что-то. Но если я хочу служить маме, то как я это делаю? Спасибо вам большое за наруку.
Я прошу прощения, что
за науку.
Мне нужно
Хари Кришна.
Я благодарю вас за все то, что вы делаете для других людей. И
И вам спасибо.
Вы мне дали много. Ну, я
лопаю.
Да. Как сохранить отношения, если уже...
Сейчас. Я сейчас быстро закончу. То есть идеально будет так. Спросите у мамы. Мама, что для тебя будет счастьем? Я уверен. Смотрите, если вы скажете. Ну, она скажет. Вы знаете, что она скажет? По крайней мере, я бы сказал бы своему ребенку или своим детям. И я даже это говорю своим, не знаю, друзьям, наставникам, подопечным, там, и, ну, просто, ну, всем. Я говорю, ну, для меня будет радость или счастье, когда я буду видеть тебя счастливым. И мать, она, я уверен, об этом понимает. И теперь смотрите, а вы хотите... вылезти из себя, там, превратить себя в какую-то рабыню, жертву такую создать для нее. Вы для нее сделали, она такая.
Не наоборот, кажется, что я недостаточно делаю.
Хорошо, это вам кажется. Да, это вам кажется, это хорошо. Это ложь. Я еще раз говорю, нужно.
Умереть, чтобы тебе облегчить жизнь.
Вот, смотрите, что она вам говорит. Поэтому живите для себя. Живите. Она говорит, я хочу, чтобы ты счастлива была. Видите, она вам, я вам сейчас этот, ну, секрет раскрыл.
Умереть, чтобы перевод.
Потому да, что
она чувствует себя вины какой-то, что я что-то, ну, не даю.
Конечно. А почему? Потому что вы, прилагая чрезмерные усилия, влаживая в нее, вы чувствуете себя неудовлетворенной. И она сразу это чувствует, как она ваша мать. И она думает, боже, да не хочу я этих жертв их. Я хочу, чтобы ты счастлива была, улыбайся, оставь меня в покое, мне хватит и столечка. Мне хватит и столько и твоего внимания. Понимаете? Вы решили, что для нее будет счастьем, и поэтому пытаетесь ей это дать. Да и не надо это уже. Ей хватит просто того внимания небольшого, которого вы, может быть, и дети, и все. А все остальное время занимайтесь собой. Она будет больше счастлива, когда вы будете к ней приходить счастливой. О, доченька, у тебя все хорошо, и так счастлива, и так спокойно за тебя. Понимаете? А так вы приходите, но это не так плохо, потому что вы внутри все вот это. Я говорю, мне так плохо, быстрее бы я умерла, чтобы не быть тебе обузой. Вот классные взаимоотношения. И вы продолжаете это делать из ложного эго. Понимаете? Остановитесь.
Нет, там просто болезнь.
Остановитесь, вы не можете вылечить, вы не можете на это повлиять. Все Господь делает. А вы лезете между Богом и ей.
Я же облегчить хочу.
Вы лезете между Богом и ей, пытаетесь помешать этому процессу. Вишна говорит, ну что ты туда лезешь? Тебе будет плохо, и ей будет плохо. Вам обоим будет плохо. Потому что я, если я решу, как я решил, так и будет. Вы не можете против Бога выстоять. Никто не может против его воли противостоять. Если он решит, что должно быть хорошо, будет хорошо, хоть вы там будете там на ракете. А если решит, что должно быть так, то будет так. Все равно, как бы ни было, будет благо. Но вы должны понять, что от того, что вы будете несчастны, вокруг счастливых не прибавится. Вы становитесь несчастны, значит, становятся несчастными ваши дети, ваша мать и все, кто с вами связан. Такая реакция. Поэтому останетесь сами сначала. Потом поможете другим. Хорошо? Время уже? Время уже? А что мы на следующий раз будем? Давайте оставим. То есть это не на 5 минут? Тем более это актуально для вас сейчас и для некоторых других еще.
Когда будет следующий раз?
Ну, где-то после 20-х чисел.
Праздник мая или чего? Так уже 20-е.
Апрель.
Сейчас 20-е, да?
Да.
А, 20? А, 27-го. 27-го нет, 3-го, 4-го, 2-го рух. Девятого, десятого, одиннадцатого Ясапунджа.
Двадцатого.
17-го и Кривой Рог. А, нет, 17-го, кстати, да, 17-го в Крым Рогу. Мероприятие другое будет, поэтому мы на 25-го. Так, значит, 17-го. 17-го, 18-го. Когда? 17-го. 17-го.
Мая.
Хотели хотя? А, уже ж месяц целый, да.
Как всегда, терпение мой урок надо пройти. Значит, надо. Еще не прошло.
Это у нас сейчас еще тут. Нам нужно еще тут помочь преданным, поработать немножко. То есть послужить, послужить. Вы кто-то останется?
Сколько лет?
Кто-то останется? Не, ну вы кого-то специально приглашали. Кто, у кого есть желание, останьтесь, пожалуйста.
А на сколько? Сколько времени?
Час минимум. Да. Спасибо большое, извините, пожалуйста. За мое невежество, извините. Вот.
Это давно говорит. Это уже.